Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о символе веры. У нас в гостях иерей Олег Давыденков, заведующий кафедрой восточной христианской филологии и восточных церквей Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клирик храма святителя Николая Чудотворца в Кузнецах. Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер.
Сегодня мы продолжим разбор 10-го члена символа веры. Отец Олег, а насколько важным является для нас внешняя сторона совершения таинства? В частности, есть такое мнение, что если человек крещен обливательным крещением, то это крещение недействительно.
Православная церковь всегда достаточно свободно смотрела на форму совершения крещения. Естественно, нормативным, вероятно, действительно должно являться именно погружение, потому что само греческое слово «баптисма» крещение, так будет по-гречески, предполагает именно погружение в воду целиком, полное погружение. Поэтому именно такое крещение, очевидно, следует признать правильным. Хотя церковь в древности знала и другие способы крещения. Например, один из древнейших памятников христианской письменности, если не считать книг Нового Завета, это Дидахе или учение 12 апостолов, говорит как о чем-то совершенно вполне разумеющемся, что если нет достаточного количества воды, то надо крестить обливательно. Даже не сказано, что надо там поискать место, где много воды, или подождать, когда появится много воды. Просто говорится, что крестить следует в проточной воде через погружение. Если нет проточной, то можно крестить и в непроточной. А если недостаточно воды, чтобы погрузить, то совершить обливание. Греческая церковь в древности, в средние века, тоже использовала так называемое часто погружательно-обливательное крещение, когда человек погружался в воду по шею или по грудь, а потом на него сверху троекратно возливалась вода. То есть полного погружения не происходило. Есть славянские, в том числе русские требники, причем очень древние, еще рукописные, еще, вероятно, даже до монгольского периода, где точно так же предписывается священнику совершать крещение. Говорит, посадить младенца в скляницу и, поддерживая его, троекратно возлить ему на голову. И никому в голову не приходило поставить под сомнение действительность такого крещения. Хотя в настоящее время в русской церкви в большинстве храмов, по крайней мере, городских, имеются баптистерии, крещение совершается в троекратное погружение, как, в общем-то, это, видимо, должно быть. Но, тем не менее, там, где по каким-то причинам крещение совершается обливательно, это, конечно, не повод для того, чтобы признавать его недействительным. Во всяком случае, мы знаем, что многие наши современные, то есть 20 века, подвижники благочестия, известные старцы, очень строго относились к этому и запрещали принимать крещение повторно. Естественно, если это крещение было совершено именно в православной церкви каноническим священником с произнесением правильных слов, даже если оно было совершено обливательно. Поэтому люди, которые были крещены таким образом, они, конечно, не должны сомневаться в действительности своего крещения. И, конечно, будет большим грехом, если человек захочет принять крещение повторно.
Отец Олег, а как быть тем людям, которые не знают наверняка, крещены они в детстве или нет?
Если человек действительно этого не знает, то в таком случае, конечно, следует принять крещение. То есть, если человек был некрещенным, то он крестится. Если он был крещенным, то ему это, конечно, не повредит, если над ним вторично будет совершена сама обрядовая форма крещения. То есть он как был крещенным в детстве, допустим, так он крещенным и останется, несмотря на то, что над ним крещение будет совершено во второй раз. Но, к сожалению, бывает так, что люди часто лукавят, и человек-то, в общем, почти уверен в том, что он в детстве был крещен. Но поскольку ему очень хочется во взрослом возрасте окрестить, то он начинает выдумывать, что вот, я не знаю, вдруг я не крещенный, уже все родственники умерли, некому подтвердить факт моего крещения. Начинает священника добиваться того, чтобы его крестили второй раз. Вот это действительно уже такое некое лукавство, даже иногда доходит до степени какого-то помрачения, когда человек второе крещение повторное становится некой навязчивой идеей. Вот такой человек начинает ездить по разным монастырям, храмам, искать священника, который согласится его в конце концов окрестить. Вот это, конечно, уже некое прельщение, от которого не будет никакой пользы.
Вот есть также такое мнение, что очень важно, где ты будешь креститься. Некоторые считают, что креститься непременно следует в Иордане, где Господь крестился. Вот имеет ли значение это?
Может быть, оно имеет, конечно, какое-то значение, но это значение, опять же, никак не связано с действенностью крещения. Потому что, конечно, сама атмосфера Святой Земли, она, конечно, может совершенно по-особому повлиять на человека. Но, опять-таки, если человек способен это воспринять должным образом. Потому что ведь желание креститься там, в Иордане или в каком-то святом месте, оно ведь может быть продиктовано не только какими-то духовными стремлениями, но просто каким-то тщеславием, любопытством. Поэтому само по себе, как мы знаем, перемещение в пространстве не приближает к Богу. Действительность таинства крещения, конечно, никак не зависит от места, где оно совершается. Поэтому нет ничего плохого в том, что человек желает креститься в каком-то особом святом месте, но, опять же, нужно понимать, что это не должно быть какой-то самоцелью или принципом. Иногда люди откладывают принятие крещения, причем надолго, ради того, чтобы получить какую-то возможность покреститься там, где они хотят. Так, конечно, делать не следует, потому что если человек уже решил, что он созрел до крещения, если он хочет соединиться со Христом, то, конечно, откладывать это соединение из таких соображений было бы неправильно.
Батюшка, а имеет ли значение, кто, какой священник будет крестить? Потому что ведь мы знаем, духовный отец – это тот священник, который крестил тебя, который воспринял тебя от купели, который тебя родил в духовную жизнь.
Конечно, очень хорошо, если человека крестит именно священник, который его лично знает. Ну, скажем, если это ребенок, кто родился в православной церковной семье, то, конечно, очень хорошо и правильно, естественно, чтобы его крестил духовник родителей или одного из родителей, если у родителей разные духовники. Если это взрослый человек, который пришел в церковь и готовился к принятию крещения, то, конечно, желательно, чтобы это был тот священник, который этого человека катехизировал перед крещением, с ним беседовал. Вот. Хотя, опять же, надо отметить, что на действенность таинства, конечно, никак личный священник повлиять не может. И если даже нет возможности креститься у того священника, у которого хотелось бы, надо, не сомневаясь, креститься у любого другого священника. Потому что все-таки в первую очередь действенность таинства, она все-таки в первую очередь зависит от самого человека, от его веры, от его покаяния, в большей степени, чем от того, кто будет таинство совершать.
Отец Олег, а не может ли это быть связано с тем, что по учению церкви в таинстве крещения прощаются все грехи, и вот человек вот так желает избавиться от своего, так сказать, негативного прошлого?
Вполне возможно, что такой мотив может присутствовать, причем иногда даже, что называется, на подсознательном уровне. Просто человек даже, может, сам и не осознает связь между верой в то, что в крещении прощаются все грехи, и своей неуверенностью в том, был ли он крещен. Но вот на самом деле это может быть одним из факторов.
Отец Олег, а как мы должны относиться к словам святителя Кирилла Иерусалимского, который говорит, что люди тебя крестили, а Бог тебя не крестил?
Я думаю, что к таким словам нужно относиться образно, потому что речь идет, конечно, не о том, что если над человеком было совершено таинство крещения, что он при этом остался некрещенным, но именно о том, что, как всякое таинство, крещение может быть принято и во спасение, и во осуждение. То есть, если человек добровольно решил креститься, то есть, если, будучи в здравом уме и в памяти, пришел взрослый человек, конечно, и крещение принял, то, естественно, что это крещение никак не может остаться для него недейственным. То есть оно будет действовать. Но, опять же, это действие будет либо ко спасению, либо к осуждению. Если человек несерьезно относился к крещению, может, даже как-то кощунственно себя вел, то он, конечно, будет отвечать за свой поступок. То есть я думаю, что речь здесь у святителя Кирилла идет именно об этом, что крещение – это не есть некое магическое действие, которое в любом случае принесет человеку только какие-то блага. Что человек, сознательно принимающий крещение, берет на себя и соответствующую ответственность и будет за это отвечать. В том числе отвечает за то, как он относился к таинству крещения, как он к нему готовился, как он его воспринимал, о чем думал, как молился во время совершения таинства.
Мы сказали, что условием крещения младенца является вера крестных. А если так случается, что вера эта не наблюдается в крестных?
В таком случае, конечно, священник должен стремиться к тому, чтобы эту веру пробудить. Ну, скажем, например, в качестве условия того, чтобы человек стал крестным, необходимо, чтобы он исповедался. Допустим, подготовился к причастию, причастился, выучил самые элементарные молитвы, скажем, типа «Отче наш», «Богородица Дева», если не знал. То есть человек должен, по крайней мере, хотя бы, чтобы он научился читать, пусть даже хотя бы не на память, но по написанному мог прочитать. То есть человек должен изъявить некоторое желание, стремление к воцерковлению для того, чтобы участвовать в таинстве. Если, конечно, совсем нет у людей ни родственников, ни знакомых церковных, то, конечно, в таком случае вот это такой крайний путь. А в других случаях, конечно, если такие люди есть, нужно требовать, чтобы в крестных выбирали людей церковных.
Отец Олег, а кто может быть крестным?
Крестным может быть любой православный христианин, достигший определенного возраста, ну, который, в общем, нигде не регламентирован точно, но, во всяком случае, все-таки должен быть уже сознательный возраст. То есть, конечно, это ребенок маленький не должен быть крестным. Естественно, что этот человек должен быть крещенным, что он должен вести христианский образ жизни, то есть быть членом церкви в полном смысле этого слова, то есть участвовать в церковной жизни. А обязанности крестного – это прежде всего помощь родителям в его духовном воспитании.
Благодарим вас, отец Олег. На этом мы закончили разбор 10-го члена символа веры. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с иереем Олегом Давыденковым, заведующим кафедрой восточно-христианской филологии и восточных церквей Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клириком храма святителя Николая Чудотворца в Кузнецах. Беседу вела Анна Александрова.